то, о чем сам думаю, о чем так переживаю в последнее время, размышляю на эти темы, о том хотелось и с вами поделиться. Но это книга Откровения. Ну, наверное, я буду меньше толковать эту книгу. Там, где только она сама себя толкует, я, наверное, вот эти места буду напоминать. А я, наверное, больше оставлю вам вопросов, чем ответов. Ну и хотелось, может быть, некоторые такие отрывки из этой книги поразмышлять на них или как бы так вот засветить и задать некоторые вопросы к ним, чтобы вместе на них размышляли. Ну и, конечно, о чем я размышляю последнее время? О чем, я думаю, мы все размышляем. Ну и мы по своему складу эгоистическому, люди мы такие, мы всегда везде хотим видеть себя. Ну, так мы хотим, да? Ну, например, когда вы берете общую фотографию, например, с какого-то общения, кого первого вы там ищете? Сестр особенно. Наверное, дядя Петя, да? Ну, можете не отвечать, да? Поэтому всегда, когда мы, я так понимаю, размышляем на эти такие вещи серьезные, да? Нас, наверное, первое, что интересует, это восхищение церкви. А когда же оно будет? А когда же оно будет? А почему нас это интересует? Ну, а вообще книга Библия, ну, мы уже здесь слышали об этом, да, что это книга о Боге. Да, она и о церкви тоже. Но, наверное, все-таки центральная личность этой книги – это Бог. Это нам надо серьезно-серьезно понять. Потому что небо, на которое я сейчас хочу немножко с вами заглянуть, Библия нам помогает, она тоже говорит о Боге. Там Бог все во всем. И когда мы туда придем, на это небо, я думаю, для нас это будет великое счастье, что наконец-то пришли на такое, ну, как бы место, да, где Бог все во всем. И Он все наполняет, все о Нем, познание о Нем и так далее. Но здесь вначале уже была такая мысль, я не знаю, обратили вы на нее внимание или нет, но время, в которое мы сейчас живем, очень серьезное. Мы, я так понимаю, даже не до конца его оцениваем. И кто-то из братьев сказал, что вот это общение, которое мы с вами имеем, возможно, оно и последнее. Мы не знаем. Может, оно и не последнее, а может и последнее. Поэтому размышлять на эти вещи, я думаю, очень важно. Потому что мы не знаем, будет ли еще у нас такая возможность. А может случиться так, как нам показали некоторые события последние. Вот то, что ты набрал до сих пор, вот то, до чего ты вырос до сих пор, вот с тем ты теперь и останешься. Да, сейчас еще есть у нас собрание, еще есть возможность послушать слово, где-то выводы какие-то сделать, какие-то внутренние решения принять, что-то переосмыслить, передумать, да? То есть сегодня еще есть эта возможность, но не всегда так будет. То есть где-то на каком-то этапе, скорее всего, наш вот этот духовный возраст зафиксируется. То есть, для чего ты вырос, что ты от церкви взял, от братьев-проповедников взял, чему ты научился, вот с тем ты и дальше будешь жить. Вот это как раз нам показал вот этот карантин, да, очень сильно. Почему мы так тосковали по собраниям? Почему так хочется в общение? То есть, кто-то даже, я так понимаю, воспринимает общение, ну, немножко неправильно. Вообще, общение – это инструмент. Ну, вступление, которое сейчас сделал, это не случайно, это не зря, да, это время беру. Общение наше – это инструмент для моего духовного роста. Но это не цель, это инструмент. И Бог пользуется этим инструментом, чтобы наши души созидать. И вот то, о чем сегодня хотелось немножко поразмышлять вместе с вами, заглянуть туда, на небо, и что меня, ну, больше всех, наверное, и вас интересует, это небожители. Я, может, разочарую вас, то есть не хотел я ни о царях, ни о зверях, ни о начертаниях, ни о чем об этом говорить. А хотел немножко поговорить или посмотреть на небожителей, которые находятся на небе. Кто они, как они и что они там делают, и как они туда попали, вот об этом немножко хотелось поразмышлять сегодня. Ну, если у кого есть Библия, вы можете за мной следить. Я хотел поразмышлять немножко с 4 главы, такие некоторые отрывки. 4 главы Откровения. Ну и примерно по 10. По 10. Или если мы построим такую хронологию событий, то по Откровению мы наблюдаем. Значит, ну, это после 3 главы уже, да, все это будет. Начинается это все, наверное, с 6, да, больше. 7 печатей. Потом идет 7 труб. Потом 7 чаш. Да, вот 7, 7, 7. Получается 21, да? Вот я с вами быстренько хотел заглянуть за 7,7. Дальше не надо. Дальше, может, нету моей цели. Но давайте немножко поразмышляем. Я, может, так быстро вам буду напоминать события, о чем там написано. 4 глава. С чего она начинается? Иоанну сказано так. «Зайди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». То есть, 3 главы Откровения, я думаю, на них вы много проповедей слышали, да? А теперь начинается после сего. И что Иоанн видит на небе, когда вот он зашел туда наверх, и ему что-то открывается там. И вот Иоанн видит тех, кто на небе. Первое, он видит, ну, здесь в нашей Библии написано животных, но мне больше нравится как раз по Каргелю. Он говорит, лучше назвать не животные, потому что у нас тогда это вызывает определенную ассоциацию, да, такую крестьянскую, да, а лучше назвать живые существа. И вот он видит в 4 главе 4 живых существа. Я не буду на них сильно останавливаться, потому что нам не совсем понятно, кто они. То есть, первое там подобно тому, подобно тому, подобно тому. Но нету толкования. Нету толкования, кто они. Если дальше в 7 главе мы найдем толкование конкретное, кто они и откуда пришли, и получим конкретное разъяснение. То есть, поэтому я их хочу пропустить. Ну да, они есть. Они есть 4 живых существа и еще 24 старца. Кто такие эти 24 старца? Тоже нету четкого толкования. Да, Каргель, он говорит, что это как раз церковь. Евгений Никифорович Пушков тоже, когда толкует Откровение, тоже говорит, что это церковь. Но сами эти старцы о себе, они говорят в 5 главе. В 5 главе, когда они поклоняются Богу, и они сами о себе говорят, кто они. Они говорят, что они цари и священники. И мы будем царствовать на земле. Да? Так они о себе говорят. То есть 24 старца – это цари и священники, которые будут царствовать на земле. Ну, естественно, вместе с Иисусом Христом. Да, это тоже искупленные. Но я думаю, мы их тоже немножко так поставим на паузу. Сложно однозначно сказать, кто они. Но они на небе, 4 живых существа, 24 старца на небе. Это уже общество, которое на небе. Иоанн их видит, он наблюдает за их поведением. И вот 5 глава, она о чем говорит? Какое событие видит Иоанн на небе? Он видит сидящего на престоле, в руке у которого книга, написанная внутри и извне. Я не знаю, стоит ли остановиться чуть-чуть на этой книге. Ну, я боюсь время много взять, но в двух словах. Если по Каргелю, что это за книга? Это юридическое право на землю. Или документ, который дает право обладать землей. Но он это толкует из книги «Руфь». То есть, надо книгу эту разобрать серьезно. Да? Там, помните, ситуация. «Руфь Моавитянка», «Ваос». Руфь, не имея ничего, приходит в народ израильский, а оказывается, у нее здесь есть земля, которую надо выкупить. Ну, это такой четкий, ясный прообраз. Ваос – это прообраз Иисуса Христа, Руфь – это прообраз церкви. И теперь, чтобы она вступила во владение, Ваос должен за нее, ну, вступиться, да, выкупить ее, взять, выкупить землю, взять ее себе в жены, ну и так далее. Да? И второй еще образ, который нам поможет понять, что это за книга, это из, там один образ из книги пророка Иеремии. Там, когда Иеремия сидит в темнице, Иерусалим окружен войсками халдейскими, и приходит к нему родственник и говорит, купи землю. Он говорит, время ли? А Бог ему говорит, купи, потому что это слово, ну, от Бога, это его воля, чтобы он купил. И они составляют две купчие записи, одну закрытую, другую открытую. Одна, значит, запечатывается в кувшин на долгие дни, потому что придут дни, когда эта запись должна будет, ну, опять поднята, ее достанут, прочитают, и собственник этой земли вступит в свое владение. Но я тоже, может быть, сильно на этом не хотел останавливаться, а хотел немножко дальше пойти, чтобы нам некоторые с вами моменты немножко так обратить на них внимание и поразмышлять. Дальше идет 5 глава, и вот здесь, может быть, более подробно давайте немножко поразмышляем. 5 глава, где Агнец, представитель человечества или человека, да? Почему только он был достоин взять эту книгу? ни ангелы не были достойны, которые не грешили никогда. У них не было этого права взять эту книгу. Ни на небе, ни под землей, никто не мог иметь вот это право на эту книгу. Только Агнец. Кто это такой Агнец? Мы знаем, да? Это Христос, да? Он пришел, взял эту книгу, потому что он представитель человека, да? Он человек, старший из нас, да, первенец. Он берет эту книгу и начинает снимать с нее печати. Первая печать. Что дальше происходит? Идет, я думаю, это сейчас важно, но важно нам будет пятая печать. Ну, четыре надо все-таки посмотреть, да? Что после первой печати происходит? Первый всадник. Что это за всадник? Белый, с луком и с короной. Вам понятно, что это за всадник? Белый, с короной и с луком. Непонятно. Да, определенные ассоциации вызывает на сегодняшний день. Но пока однозначно мы сказать не можем. Но с короной. Я думаю, второго, если мы увидим второго, тогда мы скажем, что это был первый. Здесь четко будет понятно. Какой второй всадник? Вторая печать. Рыжий с длинным мечом. Взят будет мир с земли. Я думаю, это не в каком-то будет углу, а это будет глобальная такая, можно сказать, война, которая будет распространяться на весь мир. Кстати, такого еще, наверное, никогда не было, чтобы самолеты на всей Земле приземлились. Вот сейчас этот коронавирус, он показал одну такую важную вещь. То есть начали происходить события, которые затронули весь мир. Не где-то там у них в Африке или не где-то там у них в Австралии. Всех коснулось. Поэтому я понимаю, если второй рыжий с длинным мечом, а мы его увидим, значит, мы поймем, кто был первый. Третий. Нас с вами что интересует, да, молодежь? Я думаю, вашим языком сейчас скажу. Когда вы берете смартфон, там открываете приложение карты, да, включаете GPS, включаете карты. Там есть такая функция «Где я?». А зачем? Ну, чтобы он определил местоположение. И нас с вами всегда интересует вопрос «Где я?». Ну, если мы говорим о библейских событиях. Так или нет? Ну и сейчас я захожу на такую важную, такую как бы тему такую, да, серьезную. Третий всадник. Параной. Ну, одним словом, что это за всадник? Голод, одним словом, да? Там понятно. То есть я не читаю все, это сильно долго будет, да? То есть продукты стоят, день надо работать, чтобы получить горсточку чего-то, да? Это голод. Ну, это естественный спутник. Если идет война, разрушение всего-всего, всех. Кстати, сейчас, вот на сегодняшний день, но я по своей работе, может, кто не знает, я тоже предприниматель, у меня магазинчик свой, я наблюдаю такую вещь. То есть, когда начался коронавирус, определенные торговые цепочки остановились. Ну, допустим, первый закрылся Китай, значит, поставки товара, они остановились из Китая. Да, этот паровоз еще шел, что-то еще везли, довезли, теперь это истратили. Потом Россия стала закрыта, Китай теперь открылся. Но вот этот промежуток, остановка, вот на данный момент, ну, по одной, допустим, группе товара я это ощущаю. Нету. Надо, а этого нету. Теперь пока это сделают, пока это довезут, вот этот будет определенный вакуум, да? Я понимаю так, если война, все становится. Все торговые цепочки, а сегодня люди привыкли жить откуда? Супермаркетов, да? Это быстро кончится, 2 недели максимум. И теперь, поэтому, если идет первый, идет второй, то третий, он сам собой вытекает. Это голод. Потому что сегодня человек, он беззащитный в этом отношении, да? Беззащитный. То есть, наша благополучная, комфортная жизнь, она покажет свою вторую сторону, оборотную сторону. Это третий. Четвертый. Бледный, или по некоторым переводам зеленый. Все вместе. Согласны? Там и голод, и эпидемия, и все-все-все-все. То есть, вот эта цепочка бедствий, которая придет на эту землю. Ну, почему я над этим немножко хотел остановиться? Потому что у нас есть определенное понимание такое. Я сейчас его озвучу, а вы подумаете, так оно или не так. То есть у нас есть такое, ну, как бы мысль такая, что восхищение церкви случается раз, и мы все на небе. А потом все бедствия на эту землю придут, какие только возможно. И мы с вами чего ждем? Мы ждем восхищения церкви. Это правильно, это надо ждать. Но вот эта мысль, что мы такие хорошенькие, благополучные, без всяких-всяких проблем, раз, и мы уже на небе. Вот размышления над этой темой меня и привели к этим вот мыслям, о которых я сейчас хочу немножко поразмышлять. Но вот это мы поставим на паузу вот сейчас, а дальше мы немножко некоторые вещи, на некоторых вещах остановимся. Вот давайте дальше пойдем. Пятая печать. Что мы видим? Или кого мы видим? И теперь мы видим людей, которые пришли на небо, но теперь немножко давайте поразмышляем, что это за люди. По их словам, что они говорят? «Доколе, Владыка, Святой и Истинный, не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Скажите, это ветхозаветный голос или новозаветный голос? По тону разговора, это церковь или кто это? Больше все-таки на ветхозаветный дух напоминает, да? То есть церковь, она, ну, у нее такой голос или нет? Совершенно верно, да? То есть вот это Дух Христов так говорит. Господи, прости им. Стефан говорит, не понимает, что делают, прости. А вот эти люди, они о чем говорят? Господи, доколе не судишь и не мстишь. Похожи они на церковь? Не совсем. Согласны со мной? Нет, все? Дальше. Поэтому мы их оставим. То есть они тоже на небе. Им даны одежды, чтобы успокоились. Подождите, потерпите немножко. Все встанет на свои места. И вот мы кого уже теперь видим на небе? Давайте еще раз. 4 живых существа видим. 24 старца видим. И теперь мы еще увидели кого? Ну, вот этих вот людей, да? В белых одеждах. Ну, страдальцы за имя Божье. Вот так проще сказать, да? Мы их тоже уже видим на небе. Дальше идет... «И когда он снял шестую печать, взглянул я, и вот произошло великое землетрясение, солнце стало мрачно, как лосеница, и луна сделалась, как кровь». Я думаю, все поняли, что происходит. Не надо было рыть в интернете, что происходит, да? Не надо было слушать каких-то толкователей. Все поняли. По ситуации все поняли, что происходит. Цари и все вельможи, и все побежали прятаться. Страшно стало. Они поняли, что Бог начал совершать свои суды. У меня даже есть такая мысль, что возможно, что первые 4, ну, начинал кто-то из людей суды. Может быть, но это как предположение. А теперь те, ну, дальше за них будет сказано, и погубить губивших землю, они тоже поняли, что Бог заговорил. Бог заговорил. И давай прятаться. А вот дальше идет 7 глава. Очень интересная глава, но вторая ее часть. Вот о чем хотелось обратить внимание, может, больше, да? Итак, давайте еще раз мы зафиксируем, что мы увидели. 4 живых существа, 24 старца и души, пострадавшие за имя Божье. Вот мы кого мы видим на небе. 7 глава, она начинается... Ну, здесь, я думаю, начало главы можно пропустить. Там понятно, за Израиль разговор идет, да? За Израиль, это души запечатленных. А вот вторая половина 7 главы, я думаю, на нее надо немножко обратить внимание. Если кто, у кого Библия открыта, давайте немножко обратим. 9 стих. «После сего я взглянул, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». То есть, великое множество. То есть, здесь надо какое-то специальное толкование, чтобы понять, кто это. Великое множество из всех племен, колен и народов, и языков стояли пред престолом. И теперь они восклицают громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». Ну, и все прославляют Бога, благодарение и честь Богу нашему. И вот дальше интересный такой очень момент. Один из старцев задает Иоанну вопрос. «Сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» И старец ему толкует. Как раз вот здесь очень четкое, ясное нам дано толкование. «И кто это, и откуда пришли?» Давайте мы прочитаем. «Я сказал ему, ты знаешь, господин, он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды своей кровью Агнца». То есть, это те, которые пришли от великой скорби. Здесь есть два варианта понимания. Они пришли из великой скорби или от нее. То есть, великая скорбь впереди, вот она начинается, вон кончается. Они пришли от нее или из нее. Понятно, о чем я говорю? Они пришли от великой скорби. И дальше еще интересный момент. Они омыли и убелили. Кто может убелить? У которого одежда есть, но она заморалась, правильно? Он убелил. А кто омыл? У которого не было чистой одежды. Ну, укладывается вам понимание это? То есть, это люди спасенные, да, которые или обрели спасение, или обновили свое спасение. Или мы говорим покаяние и так далее. Да? Согласны? Но дальше еще идет очень интересный комментарий, на который, я думаю, стоит обратить внимание. Комментарий за этих людей, о которых сейчас было написано. Но я немножко прочитаю. «За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них». И вот давайте обратим сейчас внимание на то, что я прочитаю. «Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце, и никакой зной». Мы сейчас алчим, жаждем, нас зной палит. Значит, это не про нас. Ну, не понимаете логику, о чем я говорю? То есть, если мы хотим, чтобы это было про нас, написано. Ну, понятно, что это за общество. Вы бы хотели быть в этом обществе? То есть, мы уже видим это общество на небе. Они имеют белые одежды. Они пребывают пред престолом. Агнец будет обитать в них. Но, такой комментарий. Вот они здесь теперь утешаются. И теперь никогда их не будет ни жажда мучить, не зной мучить. Зачем нужен вот этот комментарий, скажите? Почему он прилагается к этим людям? Значит, они жаждали, алкали и так далее, да? То есть, на этой земле они испытывали вот эти вот трудности. Но здесь не сказано ни о гонениях, ни о преследованиях, ни на убийствах, да? То есть, чисто трудности материального характера такого. Ну, согласны со мной, нет? Если мы немножко вперед заглянем, то там уже будет другое, да, когда дьявол будет преследовать семя жены и имеющих свидетельство Иисуса Христа. Там будет совершенно другой к ним комментарий. А к этим какой комментарий? Алкать, жаждать и будет полить их зной. Поэтому о чем я хочу сказать? Ну, вот эта вот мысль, да? Первые четыре всадника, первые четыре печати. И вот этих людей мы видим только после. Ну, напрашивается логический вывод, что эти люди, когда выходил первый, когда выходил второй, когда выходил третий, четвертый, они были еще на земле. Или не напрашивается? Напрашивается. А почему это важно? Надо нам понять одну важную вещь. Ну, я немножко напомню Содом. А когда Бог совершает свои суды над человечеством или над людьми, Обычно он делает это таким, ну, такая логика у его процессов, она такая. В Содом, ну, и так было понятно, что с Содомом. Вопль восходит, что с ними еще нянчиться? Там все ясно. Но Бог делает что? Он делает, ну, или дает этим людям еще один шанс. Туда приходят ангелы. И эти люди, грешники, они должны еще раз выразить свое отношение к Богу. И они это делают, выражая свое отношение к этим людям. То есть, они еще раз проявляют свою греховность. Да? Понятная логика, да? Божьих судов. Вот если сейчас посмотреть на состояние церкви, особенно от вас, детей верующих родителей, иногда сложно понять, кто из вас верующий, кто из вас неверующий. Вы все знаете. Вы прекрасно знаете, что в смартфоне, куда нажимать. И прекрасно знаете, как в церкви себя вести. Вы всесторонне развиты. Ну, я не за всех за вас говорю, но есть многие такие, да? Ну, и я по своим детям это вижу. И где-то оно нас печалит. Но я так понимаю, что, скорее всего, Бог не заберет нас вот таких непонятных. Скорее всего, перед тем, как нас взять, Он нам даст еще один шанс. Скажи, кто ты есть на самом деле. Определись последний раз и покажи, кто ты. Или ты выбираешь комфорт, благо этого мира и принимаешь цифровое рабство и заходишь в этот мир и пользуешься всеми благами. Или ты остаешься без всего этого, отказываешься от этого. И тогда ты терпишь голод, жажду и так далее. Но это чуть уже мое толкование, да? Поэтому, скорее всего, перед тем, как провести окончательную черту, Бог еще раз даст нам шанс определиться, где мы. И поэтому вот эта идея, что мы сегодня все сидим на собрании, мы все духовные, мы все понимаем, мы все с Богом согласны, или мы хотели бы, да, эта тема чуть-чуть, очень важная тема, очень глубокая такая, да, о желаниях. Или если я хочу не только головой, а я хочу руками, ногами, может быть, желудком даже. Я хочу быть с Богом. И поэтому где-то я отказываюсь от этих земных благ ради Иисуса Христа. И поэтому, когда Бог совершает суды, всегда Он это делал. Ну, такой, логика этих процессов какая? Бог совершает суды над богами человеческими. Если мы посмотрим Исаия, вторую главу, высокое людское унизится. То есть то, что у человека на высоте, то Бог унижает. Ну, например, это 10 казней египетских, я чуть отступлю, да? Бог совершает суды над Египтом, Он совершает суды над богами Египта. Сегодня какие боги у людей? Вот в нашем обществе сегодня какие боги? Деньги, комфорт, слава, ну и так далее. Поэтому, когда суды начнутся, они начнутся с судов над этими богами. И если мы готовы отказаться от этих богов, то мы здесь. Хорошо, идем дальше. Это так немножко, да, для размышления нам пища такая. Давайте еще один важный момент посмотрим, только быстренько его пройдем. Я боюсь, что уже время затянули, да? Дальше идет 8 глава, там 9 глава, 7 труб. То есть, когда он снимает 7-ю печать, выходят 7 ангелов, имеющие 7 труб. Ну, я их быстро пропускаю. То есть, первый, второй, третий, шестой. И когда трубит седьмой, что происходит? Совершится тайна Божья, о чем он благовествовал рабам своим пророкам. Какая тайна? Я не утверждаю, но я только в качестве вопросительного знака. Мы читаем в Коринфянам, у церкви, как раз о восхищении церкви. Совершится тайна Божья, ибо вас трубит. Та ли это труба? Или не та. При последней трубе там написано, да? Если там смотреть о восхищении церкви, при последней трубе, значит, какие-то были трубы. И при последней трубе будет восхищение церкви. Совпадают ли те трубы с этими семью, я не утверждаю. Евгений Никитович Пушков говорит, что не совпадают. Поэтому я ставлю вопросительный знак. Это, братья, вам для исследования. Я вообще сейчас только вопросы задаю. Но совершится тайна Божья... И мы по своему эгоизму, мы всегда хотим везде увидеть восхищение церкви. Там говорится о тайне, или вот при седьмой трубе что происходит? Христос воцарился. Христос стал царем. И все небо, и земля, и под землей все его славят за то, что он принял силу свою великую и, наконец-то, стал царем. Вот это происходит при седьмой трубе. И когда он стал царем, первое, что он делает? Он начинает наводить порядок в своем царстве. Из чего он начинает наводить порядок в своем царстве? Он начинает порядок на небе наводить. То есть, первое, дьявол низвержен на землю. И когда он сходит на эту землю, дьявол, чем он тут начинает заниматься? Преследовать жену. Ну, мы ее в сторону оставляем, да, это народ израильский. Там тоже много интересных таких моментов. Даны жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню. А по Евангелию написано, находящиеся в Иудее добегут в горы. Ну, это там, я чуть мешаю эти события, да, то есть, когда увидите мерзость запустения, то есть, когда Антихрист воссядет в храме, он говорит, находящиеся в Иудее добегут в горы. А зачем куда-то лететь, если можно убежать? Ну, понимаете, да, я вопросы только оставляю. Здесь очень много интересных моментов, над которых стоит задуматься. А дальше, когда у него не получается преследовать жену, что он начинает делать? Он начинает преследовать тех, которые имеют свидетельство Иисуса Христа, соблюдают заповеди, то есть, оказывается, на земле еще кто-то есть. Ну, я не сознательно, может, не беру тебя толкования. Кто-то говорит, что это плотские христиане, кто ну, не были восхищены и так далее, и так далее. То есть, мы пока ну, оставим это для нашего размышления, кто они. Но они есть на этой земле, те люди, которые имеют свидетельство Иисуса Христа. И чтобы им быть на небе, что им нужно? Им нужно победить образ зверя, начертания и так далее. Да? То есть, и как они это сделают? Ценой какой? Ценой своей жизни. И потом дальше, ну, я, может быть, уже заканчиваю, да, и дальше мы этих людей видим тоже на небе, они в белых одеждах, они победили образ зверя, и они там на небе. И вот, еще давайте раз подведем итоги. Итак, мы немножко с вами заглянули туда, в небесную страну, и какой порядок, и как мы кого там увидели, в какой последовательности. Иоанн поднимается на небо. Первое, кого он видит? 4 живых существа, 24 старца, потом страдающих за имя Божье. Потом он видит в 7 главе великое множество. Это уже явно люди, уверовавшие в Иисуса Христа. Да? Но комментарий, который к ним прилагается, он меня немножко так заставляет задуматься. А готов ли я терпеть голод, жажду, зной? Готов ли я сегодня ехать на машине без кондиционера, пить чай без заварки, ну и так далее. Это я легкие вещи говорю. Готовы ли мы отказаться от комфорта, который мы, можно сказать, корни пустили капитально, да? Тяжело, тяжело. И потом мы видим общество, которое победило образ зверя. Они тоже там на небе. Ну и дальше я уже не буду двигаться. Да? Там будет в белых одеждах святые, которые придут сюда опять на землю вернуться с Иисусом Христом. Это уже дальше пойдет. Но о чем сегодня хотелось поразмышлять и помолиться вместе? То есть время серьезное. Если посмотреть, что происходит в Израиле, если посмотреть вообще, что происходит в мире. Я не хотел политику касаться никакую. Но я думаю, все мы имеем глаза и имеем уши. И ну, такое как бы отношение, что все будет хорошо, все будет прекрасно, наверное, оно не совсем правильное. Но и с другой стороны, состояние паники – это тоже неправильно, о чем мы сегодня в первой половине собрания говорили. Когда вы все это увидите, какая реакция на эту информацию должна у нас быть? Если в сердце все нормально, если твоя жизнь посвящена Богу, оказывается, вот она уже близко. Приблизилась уже очень-очень. Уже слышно запах, уже слышно шум шагов. Радоваться надо. Да, не состоялись планы, там дом не достроил, ну и так далее, да. То есть здесь на земле какие-то у нас, ну, есть намеченные такие вещи, которые мы думаем обязательно должны совершиться. Да, там общение какое-то мы наметили, туда надо поехать, там семинар провести. Да, это все может не состояться. А с другой стороны, нужно ли оно? Цель наша какая? Наше общение, наши собрания, наши духовные ритуалы, крещения или вечеря. Или это все инструменты, которые ведут нас к самой главной цели. Какая наша главная цель? Быть на небе. Так ведь? Ну, это наши эгоистические такие цели, да? Наше «я» так говорит. А вообще, я думаю, вот слова одного гимна, мне нравится так. Автор, я думаю, очень духовный человек был. Он так написал. «О Господь, как я хочу в Тебе душою раствориться». Я думаю, хорошо, если тоже мы так хотим. Господь, пусть будешь Ты все во всем, и в моей душе, а я в Тебе. Я думаю, вот эта цель должна быть настоящая. То есть, когда я всей душой стремлюсь туда. Да, на этой земле что-то надо здесь еще успеть. Да, пока я здесь живу, да, у меня есть какая-то зона ответственности, какие-то дела. Надо их делать. Но цель. Да благословит нас Господь размышлять на эти темы. Ну, я думаю, чем ближе мы приближаемся, тем яснее становятся нам те образы, те объекты, да, о которых здесь описано. Тем нам это больше все станет понятно. Но, с другой стороны, вот эти все политические, там, экономические события, они нас, наверное, как церковь, ну, или мало, или почти не интересуют. Я думаю, самое главное нас интересует, то, о чем мы вначале сказали, это церковь, и когда она будет на небе. Это же самая важная цель. Мы же все хотим на небо. Да благословит нас Господь не пропустить это событие, самое важное, и быть готовым к нему.